Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня церковь отмечает День памяти преподобного Алипия, иконописца Печерского. Вообще, надо сказать, что наша Киево-Печерская лавра дала миру святых, наверное, больше, чем все остальные монастыри мира вместе взятые. Известно о жизни Алипия не очень много. Был монахом-молитвенником, безвозмездно писал великолепные иконы. А в 1114 году почил и был погребен в ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Горы Сионские, ребра северного, град царя великого, спасены Сыне Божии, преобразимся на горе поющие ти, аллилуйя. И веди я в гору святыни Твоей, я гору сию жестяжа десница Его, спасены, Сыне Божий, преобразимся на горе поющие ти, аллилуйя. Гору Сионию же возлюби, и создая по единорога святилище свое, спасены, Сыне Божий, преобразимся на горе поющие ти, аллилуйя.
Как зачастую пишут иконы сегодня, нанимается художник, портретист, а то и специализирующийся на откровенной эротике. Он устанавливает холст, выпивает для вдохновения 50 грамм коньяку, выкуривает несколько сигарет и принимается за лик Богоматери. Этот художник может быть даже очень талантлив, но настоящие иконы у него не получится, потому что икона должна обладать не только художественной ценностью, но и быть произведением духовным, играть роль, по словам отца Павла Флоренского, окна в потусторонний мир. А для этого сам художник должен обладать видением этого Божьего мира. Даже если он глубоко верующий человек, порядочный, добрый, отзывчивый, этого недостаточно. Иконописец должен быть великим молитвенником и, обладая чистотой и святостью сердца, обрести дар созерцания мира иного. А это, с одной стороны, особый талант от Бога, а с другой стороны, результат усиленных духовных подвигов. Ну вот, какой пример для ясности можно привести? Возьмем написание музыкальной композиции. Что необходимо человеку для того, чтобы написать настоящее музыкальное произведение? Во-первых, дар, способность говорить людям языком музыки. Это понятно. Но очень важно и другое. Не только уметь разговаривать, но и иметь что сказать. Композитор должен переживать нечто, ощущать, для того, чтобы свои чувства оформить в звуке. И вот, предположим, композиция готова, и мы ее слушаем. Что происходит в этот момент с нами? С точностью наоборот, то же, что и с композитором. Обратный процесс. Если композитор свое состояние воплощает в музыку, то мы, слушая музыку, проникаемся тем состоянием, которое переживал композитор. То же самое должно быть и с написанием иконы. Настоящий иконописец – это великий молитвенник, подвижник, святой человек. Ну, конечно, не без того, что одаренный художник. В старые добрые, а может, не совсем добрые времена, перед тем, как начать писать икону, иконописец налагал на себя пост, подвиг молчания, уединялся в келье, много молился, ну и затем, не прекращая молитву, брался за кисть. Потому что икона – Это не картина, предназначенная просто для того, чтобы украшать стены. Это не иллюстрация, даже на какую-то, может, даже библейскую тему. Икона предназначена для того, чтобы перед ней молились. Глядя на икону, человек должен проникнуться тем молитвенным состоянием, в котором находился иконописец. Та обращенность к Богу, которая была присуща иконописцу посредством иконы, должна быть передана молящемуся. Через икону мы как бы единодушно общаемся с иконописцем, стоя вместе с ним пред Богом, так же, как и с автором молитвы, которую мы читаем в молитвословии. И хорошо, когда перед нами икона, созданная подлинно святым человеком, таким, как сегодня празднуемый Алипий Печерский. Это большая удача и счастье помолиться перед теми иконами, которые написал этот киево-печерский монах XI века. Впрочем, не будем забывать, что для нашей молитвы Богу иконы вовсе не обязательны, так же, как и молитва слов. Икона – это предмет нашей церковной культуры, предназначенный нам в помощь, опору, память о небе для духовного комфорта и вдохновения. Можно иметь много великолепных икон, но не уметь молиться. И наоборот, можно искренне предстоять пред Богом, не имея перед своим взором абсолютно никаких изображений.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Единородный Сын и Слове Божий бессмертен, изволив и спасения нашего.
Вторая тема, которую мы продолжаем обсуждать в Кафедральном соборе Зрения Господня – влияние профессии на душу человека. В прошлый раз мы говорили с вами о рантье или процентщиках – людях, которые живут на доходы, получаемые от займов физическим лицам или вкладов на банковский депозит. Глядя со стороны на жизнь рантье, легко позавидовать. Чего б так не жить? Каждый месяц приходит Федя в банк и получает положенные ему проценты. Или индивидуальные заемщики приносят денежку ему на дом. Получив деньги, Федор может съездить на курорт отдохнуть, по магазинам пройтись, накупить себе разных полезных вещей. Не говоря уже о том, что каждый день ему хватает средств на питание и коммунальные услуги. И свободен. На работу ходить не надо. Живи в свое удовольствие. Собирай марки. Или на охоту ходи каждый день, на рыбалку. Рисуй, стихи пиши, путешествуй. Вот кто бы отказался от такой жизни? Пожалуй, никто. Но мало кто и согласился бы. Вот такой парадокс. Во-первых, для того, чтобы достичь состоятельности на этой стезе, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, надо пройти тяжкий тернистый путь накопления капитала. А это сплошное утеснение себя самого, лишение. Это преодоление тяжких искушений потратить на свои нужды деньги, которые фактически у тебя в руках. А для этого необходим железный характер, несгибаемая воля. Среди нас это исключительная редкость. Вот представьте, у вас в руке крупная сумма денег, а перед вами на витрине желанная вещь. Для кого-то это сапожки или норковая шуба, для кого-то автомобиль или ноутбук. А ваша задача – сохранить эти деньги и приумножить. На такое мало кто способен. Я скажу больше. Редко кому удается не только заработать и скопить капитал, но даже уберечь доставшееся по наследству состояние. Да, последнее может звучать неубедительно. Любой может сказать: «Спокойно, дайте мне деньги, я уж найду, как ими распорядиться». Но правоту такого заявления как раз можно проверить простым экспромтным тестом. Вот давайте попробуем. Внимание! Представьте себе, что вдруг вам сообщают о том, что у вас оказалась дальняя родственница в Америке, которая померла, и вы единственный наследник ее состояния – 500 тысяч долларов США. Представили? А теперь подумайте, что вы будете делать с этими деньгами. Разумеется, у каждого на уме свое. Кто-то мечтает переселиться в элитную квартиру, кто-то дачу приобрести, кто-то яхту, кто-то дом на колесах. У каждого свои фантазии. Но заметьте, мало кто из нас скажет себе: вот если получу эти полмиллиона, ни цента не потрачу, а вложу в банк, желательно швейцарский, и буду ежемесячно получать проценты. Таких людей единицы из тысячи. А в абсолютном своем большинстве богатые наследники просто транжирят родительский капитал и в конечном итоге оказываются ни с чем.
Иди, мы Божие, иди, мы Божие, мы царя, все царя, все царя.
Разгильдяй никогда не сможет стать рантье. Еще раз повторимся. Процентчик должен иметь железную волю и самодисциплину. Среди служащих в нашем храме я знаю только одного человека, обладающего железной волей. Как вы думаете, кто это? Нет, не владыка. Владыка у нас особый человек, и мы для таких примеров его облик трогать не будем. Ни владыка, ни священник и ни хорист. Это наш Володя Садовник по прозвищу Крот. Человек простой, бывший военный, особыми умениями не обладает, ни ювелирному искусству, ни строительному ремеслу не обучен. Может копать, а может и не копать. Газонную травку постричь – это легко, цветы полить за милую душу, залезть на дерево и ветку спилить – запросто. Но за всей этой кажущейся простотой кроется определенного рода неординарность Владимира. Давайте сделаем такую зарисовку. Человек он, мягко сказать, скромного достатка. 13 лет как пришел трудиться в наш храм. И примерно в это же время у него появляется идея приобрести себе не холодильник и даже не автомобиль, частный дом. На какие шиши, спросит любой из нас? Жалование в церкви крошечное, военная пенсия не ахти. В том-то и дело, что почти для любого из нас слабака это нереально. Но Володя оказался человеком очень серьезным. У него была цель, и проявилась недюжинная воля к цели. 13 лет подряд Владимир отказывал себе во всем. Ходил в одежде и обуви из секонд-хенда и питался исключительно супом или борщом, приготовленным на церковной кухне. С собой давали ему еще буханку хлеба. Представляете, 13 лет на супе с хлебом. А иногда ведь хочется и кусочек мяса купить, и сыра, и колбасы. Организм здоровый, работа физическая, причем нелегкая. Но у Володи, как говорится, все для фронта, все для победы. Появлялась возможность где-то подзаработать, яму вырыть, кому-то огород вскопать. Володя тут как тут. Итак, копеечка к копеечке, как наконец, под нынешний Новый год наш герой достиг своей цели, таки купил небольшой домик здесь по улице Фритаун. Вопреки всему, бедности, инфляции. Представляете, как оно было? Соберет Владимир сумму, уже приближающуюся к стоимости жилища. А тут раз, и цены подскочили. Еще соберет, а жилье снова подорожало. Со стороны этого не понять, пока на себе не почувствуешь. Как это изо дня в день не доедать, не допивать? И вот, казалось, цель уже рядом. А тут, в нашей неблагополучной стране, опять цены удвоились. И выходит, еще столько же надо терпеть. Да, сейчас уже наш Володя на белом коне. Ура! Но мало кто из нас смог бы пройти его путем. Для этого нужно иметь целеустремленность и волю, даже не железную, а титановую. Да, так вот, по характеру Володя вполне может быть рантье. Он не станет транжирить деньги, даже если у него вдруг их окажется много. В то время как большинство из нас вряд ли. Потому что в наших руках деньга не запотевает, мы быстро ее пристраиваем. Абсолютному большинству из нас такие качества, как терпение и упорство, не очень свойственны, в то время как для достижения любой серьезной цели они крайне необходимы.
Свят, 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 Господь Саввов.
Когда мы встречаемся с хозяйственными, состоятельными людьми, у многих портится настроение. По разным причинам. Одна из главных – это зависть. Вот у Григория Ивановича все получается. Забор вон какой выстроил, и деньжата водятся. Как в песне нашей украинской народной. «У сусіда хата біла, у сусіда жінка мила, а у мене не хатини, нема жінки, ні родини». Где-то под горло комок подкатывает. Что же это так? Людям везет, а у меня все через тернии к звездам. На уровне подсознания все мы понимаем, что что основная причина неудачливости находится в нас самих. Но часто мы гоним от себя такую правду, объясняя свое невезение по-разному, чаще всего своей честностью. Дескать, я человек порядочный, а значит, должен быть бедным и убогим. А этот, у которого ворота кованые, ворюга. И вообще, большие деньги честным способом не соберешь. То есть, часто нас отталкивает от состоятельных людей либо обыкновенная человеческая зависть, либо боль осознания собственной несостоятельности, которая слишком очевидна на фоне успешности ближнего. Но бывает и по-другому. Действительно, есть немало таких состоявшихся, которые вызывают отвращение естественное, природное. Но вот старушка-проценщица, персонаж Достоевского, ведь неприятная старушенция. Причем Федор Михайлович не пишет, откуда у нее деньги. Может, она честным трудом их заработала. Мы ведь сейчас не говорим о тех, которые приобрели капитал преступным способом, предположим, с законом лады. И тем не менее, старушка эта ведь дрянь на самом деле. Конечно, из этого вовсе не следует, что ее можно убить. Но почему дрянь? Потому что в людях она видела исключительно источник наживы. Человека живого, Божье чадо, она в упор не видела. Да, человек может целенаправленно работать, копить, созидать, у него все будет получаться, но он станет отвратительным, если полностью замкнется на своей персоне. Это такая страшная духовная болезнь. Отчетливее всего этот недуг проявляется, когда ближний попадает в беду и нуждается в помощи. Пираты вот захватили твоего друга и требуют выкуп. Расстанешься ты со своим капиталом? Или для тебя это немыслимо? Да что пираты? Есть рантье, которое настолько целенаправленно накапливают капитал, что даже жене на лекарства не выделят из своих сотен тысяч. И тогда эта успешность, эта состоятельность перестает быть ценной. Если загнивает в человеке душа, все остальное перестает иметь какое бы то ни было значение. В этом случае Бог решает. Если душа такого рантье еще жива и не безнадежна, то попускает ему несчастье, и капиталист теряет свой капитал, и дальше следует мучительная переоценка ценностей. Только, к слову говоря, не надо думать, что духовные болезни, которыми страдают богатые, не настигают бедных. Был как-то я в Псково-Печерском монастыре уже очень давно. Помню множество нищих, сидевших на паперти одного из тамошних храмов. На всю жизнь запомнилась мне одна сценка. Очередной паломник, входя в храм, старательно раздавал монеты нищим. Но вышел конфуз. Поскольку попрошаек было много, этот посетитель немножечко не рассчитал. И всего лишь одной монетки не хватило. Нищенка оказалась необлагодетельствованной. Она подняла такой ужасный вой на весь монастырский комплекс. Она проклинала паломника за то, что он ее обошел. Она кляла всех остальных нищих за то, что их так много, и из-за их такого количества ей уделяется так мало внимания. Помню, все нищие успокаивали ее, как могли, и сбрасывались ей по монетке. А она не переставала выть и со злостью швыряла в них этими копейками. Могут сказать, что это психически больной человек. Да, психически. Но нарушение психики здесь только видимая часть айсберга. Корень болезни в духе. Вопрос, кто главный? Бог? Мои ближние? Или я сам? Это вопрос первичный и касающийся самой сердцевины нашей сущности, нашего духа.
мучися, погибаем, почися, погибаем, погибаем. От мужества
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.